Глава 10. Абширонский пехотный полк.
Все подразделения первой русской армии Румянцева располагались в полевых условиях в виде большого каре. Каждая из них знала в случае тревоги свое место в общем войсковом построении и было готово немедленно его занять. Абширонцы занимали обширную площадку возле самой речки Большая Салча. Сейчас, в эту изнуряющую июльскую жару, практически уже пересохшей. Белые, выцветшие на солнце палатки стояли ровными рядами, а в центре полкового лагеря возвышалось несколько объемных командирских шатров. На костровой площадке, как и во всем русском войске, сейчас шло приготовление ужина. Кое-где уже были расстелены рогожки, где около больших котлов сидели кружком солдатские артели из 8-10 человек, а сами служивые, неспешно и с достоинством, черпали своими деревянными ложками из этих самых котлов, только что приготовленное ими самими варево. «Господину полковнику с докладом. А это со мной. Доложись, Силантий». Сенцов, заходя в шатер, обратился к дежурному унтеру, кивая на стоявшего с его бока Лешку. «Как там, Сергей Иванович-то сам? В духе ли? Не гневался ли на кого часом?»
Пожилой унтер-офицер с пышными черными усами и двумя галунами на обшлаге рукавов кафтана, что говорило об его чине фурьера, подпрапорщика или каптенармуса, с достоинством выслушал вопрос молодого офицера и также степенно ответил Сергею.
«Его высокоблагородие только что изволили откушать, а теперь чаи пьют. Велели пока их не беспокоить. Сами же пока что в добром расположении духа были».
Из шатра вдруг послышался окрик, и насторожившийся унтер мигом метнулся за входной полог шатра. Через минуту он же выскочил наружу и торжественно объявил.
«Господин полковник желает вас принять немедленно!»
И, насторожившись, загородил дорогу Матвею.
«Ты-то куда, Столопина, пыром прешь? Не видишь, что ли, тут только господ принимают?»
«Но-но, полегче тут!» Развернувшийся к каптенармусу Алексей решительно отодвинул его в сторону. «Этот человек здесь со мной, и вообще он сам из солдат вышел!» «Всю семилетнюю войну с пруссаками на штыках провел, так что ты тут аккуратнее-то с этим остолопом, дядя!» Усатый на это только выпучил глаза, а Сенцов хохотнул, и вся троица шагнула за порог. Прапорщик вытянулся по стойке смирно и, вскинув к треуголке руку, четко доложился. «Ваше высокоблагородие, дежурство при штабе армии сдал без нареканий, сопроводил в наш полк определенного на службу нового унтер-офицера. Никаких особых указаний от командующего для вас пока не было», — доложился прапорщик Сенцов. В командирском шатре перед зашедшими стоял невысокий, с острыми чертами лица и внимательными глазами военный. Выслушав рапорт Сенцова, он перевел свой взгляд на Алексея. Тот подобрался и, вспоминая свои курсантские годы, сделал вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальство не смущать, как и завещал когда-то давно в своем указе царь-батюшка Петр I. «Ваше высокоблагородие, старший сержант Егоров для прохождения службы в Абширонский пехотный полк прибыл!» Рявкнул он, что есть мочи, и уставился поверх треуголки полковника.
«О как!» — хмыкнул тот. «Из каких ты сам-то будешь, сержант?»
Алексей набрал в грудь воздуха и выдал громкой скороговоркой. «Младший сын отставного секунд-майора Егорова Петра Григорьевича Алексей из Козельского уезда Московской губернии отправлен батюшкой на действительную службу в войска из отпуска в поместье, где проходил обучение наукам».
«Тише, тише, Алексей. Не нужно орать так. Чай не на плацу сейчас находишься, а у полкового командира в шатре», — усмехнулся Колюбакин.
«Вырабатываю командный голос, ваше высокоблагородие», — чуть сбавив тон, прямо как в известном фильме ответил юноша и начал буквально есть глазами стоявшего перед ним офицера.
«Ух, хитер, хитер, стервец! Где докладывать так лихо научился?»
Покачал с ухмылкой головой командир полка. По всему было видно, что этот диалог с зеленым унтером ему явно нравился. Находился под началом своего батюшки, бывшего офицера императорской армии в родительском поместье. «Воспитатель у меня тоже из отставных солдат, матушки императрицы Елизаветы Петровны», — ответил проникновенным голосом Лёшка и чуть скосил взгляд на стоявшего позади него Матвея. Кулебакин перешел чуть в сторону и оказался прямо перед Матвеем. Дядьку же было не узнать. В шатре уже стоял не прежний мешковатый крестьянин-уволень, а знающий себе цену старый уставной солдат. Он так же лихо, как и его воспитанник, представился отставным фурьером, что соответствовало среднему унтер-офицерскому званию, и теперь молодцевато глядел на полкового командира.
— Где в семилетнюю довелось служить, солдат? И в каких баталиях сам участвовал?
— спросил его Кулебакин, внимательно вглядываясь в лицо. Тот выдохнул и четко доложил.
«Служил под командой их высокопревосходительств полковников графа Остермана и Суворова Александра Васильевича в Астраханском пехотном полку. Был в осаде Мемеля, баталиях при Гросс-Егерсдорфе, Пальциге и при Кунерсдорфе, брал Берлин и Кольберг, ваше высокопревосходительство. Последние два года служил в отдельной егерской команде секунд-майора Егорова Петра Григорьевича. Затем был отставлен из армии по ранению и болезни и находился в имении своего батальонного командира».
«Значит, из егерей сам», — благожелательно кивнул полковник. «То-то я гляжу, у тебя и у самого-то фузейка егерская. Да и у воспитанника твоего эдакий знатный штуцер за плечами. Стрелять-то хоть он умеет из оного. Научил маленько младшего-то Егорова». И Кулебакин кивнул с усмешкой на Лёшку.
«Как точно, ваше высокоблагородие? Из нарезного ружья он лучше меня бьет, да и с фузеи уже тоже догоняет. Талант у Алексея Петровича к точной стрельбе, как я вижу. Зато был и ему отдан сей штуцер, что самим барином был трофеем из той самой прусской войны привезен».
«Ну-ну». Неопределенно, то ли соглашаясь, то ли сомневаясь, протянул Сергей Иванович.
«Ладно, поглядим уже на вас обоих в деле. Так, тебя, старый солдат, я в строевые, конечно, ставить не буду. У нас вон чай своя обозная команда в полку имеется. Ты будешь при ней в охраненном плутонге у подпрапорщика Иванова состоять. Он ведь тоже из старых солдат, так что вы с ним найдете общий язык. А вас, батенька, я определяю в рот капитан Смолякова. Там как раз ваш протеже прапорщик Сенцов полуротным служит. Вот и посмотрим потом, как он вас там в строй введет и как к самостоятельной службе подготовит. Есть ли вопросы у кого?»
И он вопросительно оглядел стоящую перед ним на вытяжку троицу. Начальство, конечно, вопросов не любило. Для начальства все и так всегда было ясно, и лишняя мешкотня ему, разумеется, была в тягость. Но вот Егоров ясность любил и все-таки рискнул задержать столь высокое начальство еще немного. «Ваше высокоблагородие, господин полковник, разрешите?» И он выжидающе уставился на Кулебакина.
«Хм, это любопытный Егоров», — хмыкнул тот иронично и проворчал. «Ну, говори, только чтоб по делу, быстро и четко».
«Прошу разрешения оставить при себе штуцер и продолжить с ним обучение точной и дальней стрельбы. Понимаю, что недостоин пока перевода в егерскую команду, но хотя бы так наберусь для этого нужного опыта». Полковник немного подумал и вынес свое решение.
«При каждом гренадерском и пехотном полку высочайшим повелением матушки императрицы созданы свои егерские команды. Из опытных и проворных обер-офицеров, унтеров и солдат. В нашем такая тоже имеется. И люди туда один к одному из самых, что ни на есть, лучших стрелков, мною лично отобраны. Похвально, что вы, юноши, имеете такое горячее стремление идти по стопам своего отца. Набирайтесь пока опыта и проявите себя в ратном деле, в своей строевой роте, а там уже будем глядеть и дальше по вам. Штуцер оружие весьма дорогое и редкое. У нас в полку их всего-то 7 штук общим числом, а 3 из них и вовсе в личном владении у офицеров. Так что 8-й хороший штуцерник, да еще и зонтеров нам вовсе даже не лишним будет. Позволяю вам, Егоров, им владеть и проходить обучение точному бою, в том числе и с нашими егерями. Все припасы на это вы получите у полкового каптенармуса сполна. Есть ли еще какие вопросы? И, увидев, что все замерли в молчании, отпустил всех к местам несения службы.
«Пошли, Лёшка, сегодня у меня подхарчуешься и в палатке переночуешь, ну, а завтра уже сам ротный определит, где тебе располагаться и что дальше делать», — предложил Сенцов. «И ты, Матвей, с нами ступай, поутру уже в свою тыловую команду явишься». И троица зашагала в свою часть большого армейского лагеря. Наутро Матвей отправился представляться под начало главного полкового интенданта Телегина, а Алексей предстал пред командиром 2-й мушкетерской роты капитаном Смоляковым. Андрей Никитич был довольно моложавым офицером возрастом около 30 лет. Проявил он себя в боях в Польше под началом Суворова и прибыл оттуда с повышением где-то около 3 месяцев назад. Как и все командиры, прошедшие суворовскую школу, ротный умел быстро и творчески мыслить, брать ответственность на себя и думать о своих подчиненных. Расспросив Алексея о семье, о дороге и задав ему еще пару десятков вопросов на самые разные темы, уступил он затем просто, вызвав к себе Сенцова и поручив ему полное шефство над молодым унтером. «У тебя, Сергей, и так, конечно, полный комплект в плутонгах по унтерам. Так пусть Алексей покрутится, пообвыкнет вообще в твоей полуроте. Большими заботами ты его пока не грузи. Так, если. В общем, чем-нибудь, но зато и всем понемногу. Ну, а как он опыта наберется, так, может быть, и свой плутонг получит. Там уже это по ходу службы видно будет. И имей в виду, Сенцов, если мне кого послать с донесением нужно будет куда, так я его завсегда у тебя брать буду. Парень он, чай смышленый, быстро у нас вон тут освоится. Насчет штуцерного боя все знаю», — предварил он вопрос Лешки. «Сказали уже в штабе полка, что сам командир благословил на его овладение. Ну так я только рад, что у меня свой штуцерник в роте появился. С полковой егерской командой ты позже познакомишься. По котловому хозяйству выбирай себе сам солдатскую артель. У нас отдельно только лишь офицеры здесь столуются. Все же остальные простую пищу служивых вкушают. Ночевать можешь в офицерской палатке с Сенцовым. Ну или сам при хорошей погоде под открытым небом себе, где хочешь, место выберешь. Ну, вроде бы с тобой все. Пойду я в полк. Колюбякин к себе всех командиров собирает. Может быть, глядишь, какое дело грядет». И он оставил роту на своего первого заместителя, подпоручика Медведева. Тот, в отличие от быстрого и харизматичного ротного, был с виду весь какой-то мешковатый, медлительный и громоздкий. Все у него шло с какой-то натугой и требовало долгого обдумывания.
«По протекции»,
— шепнул Лешке Сергей и тихонько посоветовал.
«Ты, главное, ему поддакивай и в глаза не смотри. А сам все равно все, как говорит Смоляков, по службе делай. Нам этого медведя приставили, чтобы он себе послужной ценз для следующего звания выслужил. А там уж, глядишь, его на свою роту куда-нибудь подальше от нас заберут».
Медведев же велел построить роту по плутонгам и начал медленный обход с осмотром каждого солдата и унтера, делая многим замечания за их неопрятный внешний вид, плохо вычищенную и подшитую форму и амуницию, недостаточно тщательно почищенное и смазанное личное оружие, находя недостатки и десятки разных причин, чтобы придраться. Особенно его интересовали, как накрахмаленные и завиты эти ненавистные всеми солдатами парики с их двумя или четырьмя буклями над ушами и косой на затылке. Алексей стоял сразу за полуротным Сенцовым и, закончив проверку первой полуроты прапорщика Синицына, молодого и веселого повесы, как его уже охарактеризовал Серега, Медведев наконец-то добрался и до них. Южное солнце подбиралось к зениту и нестерпимо поджаривало полторы сотни замерших по стойке смирно военных. Одетые в свои суконные камзолы красного цвета с кафтанами темно-зеленого цвета поверх них, короткие, туго затянутые светлые штаны в чулки и башмаки, в черные шляпы на голове, да еще затянутые в широкие ремни с патронными сумками и тяжеленными фузеями через плечо, солдаты потели и ждали своей порции офицерского внимания и недовольства.
«Рядовой Маковкин!»
— представился стоящий рядом с ним солдат, и на него тут же посыпались замечания.
«Правый башмак в пыли, пряжка поясного ремня не надраена, у патронной сумки вообще надорван карман, галстук мятый. Записывай, записывай, капитан Армус!»
— обратился подпоручик к стоящему рядом с ним унтер-офицеру.
— Тебе же потом и контроль за устранением всех этих замечаний вести, и о том мне докладывать. — Открыть крышку полки замка фузеи.
И Медведев провел в его казенной части своей замусоленной ветошью.
— Что ж ты, морда оружие-то свое так запустил? — процедил он сквозь зубы. «Ремень шатается, затравочное отверстие в нагаре. Ствол, как надлежит, не прочищен и даже не смазан. Никак ты плетей захотел, бездельник? Сенцов, 8 часов караула ему в полной выкладке и в самое жаркое время, дабы этот обалдуй небрежением своим других бы солдат в роте не заразил».
И он, шагнув в бок, наконец-то предстал и перед Алексеем. «Старший сержант Егоров», — представился Лёшка, вытянувшись во фрунте. Маленькие глазки подпоручика, как острые буравчики из-под мохнатых и черных бровей, сверлили застывшую перед ним фигуру юноши. Все у того было с первого вида, как и положено уставному унтеру, в чистоте да исправности. Но это явно был бы не Медведев, если бы он что-нибудь у кого-нибудь да не нашел.
«Бант на косе выше уровня воротника кафтана. Сама коса напудрена слабо. Непорядок и небрежение, унтер-офицер!»
Протянул он недовольно и постарался поймать взгляд Лёшки.
«Виноват, ваше благородие, устраню тотчас же!»
Рявкнул тот по уставному и, нахмурив брови, продолжил таращиться своими выпученными глазами поверх офицерской треуголки. Подпоручик хотел было уже перейти к следующему ряду, как вдруг в его глазках мелькнула искра удивления, и он с какой-то злой радостью потянулся к штуцеру унтера.
— Это что за винтовальная фузея у тебя такая, сержант? Что за балаган тут вообще с оружием происходит? Мало того, что вы офицерскую шпагу на себе таскаете, так еще и с неположенным ружьем сюда в общий строй встали.
Штуцер в его руках блестел дорогой бронзой и латунной отделкой деталей, а само оружие было идеально вычищено и смазано.
«Получите для себя обычную фузею, а штуцер я с собой забираю».
Подпоручик с нескрываемым восторгом гладил ложе дорогого оружия.
«Никак нет, ваше благородие!» — неожиданно рявкнул Лёшка.
«Что?»
В крайнем удивлении протянул подпоручик, совершенно не ожидавший отказа, и уставился своими выпученными глазками на юношу.
«Командиром полка, полковником Колюбакиным, предписано мне и далее владеть сим винтовальным штуцером и вести из него непрерывное обучение точной стрельбы, давая затем отчет его высокоблагородию лично!» — проорал по уставному Лёшка и протянул руку за своим оружием. Мыслительный процесс у Медведева занял весьма продолжительное время. Было видно, как ему не хотелось выпускать из рук такое дорогое и редкое оружие. Наконец он, как видно, себя пересилил
и протянул его обратно унтер-офицеру.
«Чистить ствол нужно лучше, сержант, и смазывать как следует, а не абы как!»
И, мотнув недовольно головой, он перешел к следующей шеренге. Потянулась рутинная солдатская служба, состоявшая из обязательной шагистики, муштры, овладения приемом штыкового боя, быстрой зарядки оружия, караулов, разных лагерных работ. Все это Лешка проходил наравне со всеми солдатами в своей полуроте. Рота в их пехотном полку состояла из 4 плутонгов, или же взводов, если перевести все на язык 21 века. В каждом плутонге было примерно по 35 рядовых при 2 капралах. В самой же роте было от 140 до 160 рядовых, 10 унтер-офицеров и по 4 обер-офицера. Высший обер-офицерский чин командира роты, как правило, занимал поручик или же капитан. Заместитель командира роты, соответственно, был в чине подпоручика или поручика, а уж полуротами командовали прапорщики. Следующей, более высокой ступенькой в войсковой иерархии от роты и далее был батальон. В Апшеронском и многих других пехотных полках таких батальонов по штату было 2. Каждый из них входило по 6 рот, первая из которых называлась «Гренадерская». Туда отбирались наиболее рослые и физически крепкие люди, и их форма отличалась от прочих. Помимо «Гренадерской» в батальоне было еще 5 мушкетерских рот. Батальонами обычно командовали майоры, но случалось, что и подполковники. 2 батальона с их 12 ротами как раз-то и составляли пехотный полк. В полку помимо этих рот были приписаны полевые орудия с их прислугой и егерская команда. В каждом полку была большая тыловая служба во главе с полковым интендантом, заведовавшим помимо снабжения подразделений боеприпасами, амуницией и продовольствием, еще и лекарским, ремонтным и финансовым делом. Всего по штату в полку было более 2000 строевых солдат, несущих основную службу, и около 200 нестроевых, предназначением которых было обеспечивать полк всем необходимым, дабы не отвлекать его от выполнения своих основных задач. Правда, в боевых действиях солдат участвовало гораздо меньше. Как правило, 1 рота от батальона оставалась в местах постоянной дислокации полка, с больными, увечными солдатскими семьями и со всем основным имуществом. Подтачивали действующую армию боевые и особенно санитарные потери. Ведь при большой скученности народа такую болезнь, как дизентерию и прочие недуги, никто в это время не отменял. Русская императорская армия комплектовалась на основе постоянных рекрутских наборов, поставляя в нее в основном вчерашних крестьян. После первоначального обучения в рекрутских командах рекрут попадал в свой полк, который теперь становился для молодого солдата его родным домом на всю его оставшуюся жизнь, ведь служба у солдат в XVIII веке была пожизненной. Только в 1793 году по указу императрицы Екатерины II ее ограничили 25 годами. Новобранец принимал присягу, которая навсегда отделяла его от прежней крестьянской жизни. Он получал из государевой казны шляпу-треуголку, кафтан, плащ-япончу из плотного сукна, камзол со штанами, галстук, сапоги, поясной ремень и патронную сумку, ранец, башмаки, чулки, исподние рубахи и портки, после чего начиналось его долгое обучение для строевой службы в полку. Полковничья инструкция конного полка 1776 года предписывала учить рядовых чистить и вахрить штаны, перчатки, перевязь и портупею, связывать шляпу, наложить на нее каштет и обуть сапоги, положить на них шпоры, привить косу, надеть мундир, а потом стоять в требуемой солдатской фигуре, ходить прямо и маршировать. И когда он во всем этом обвыкнется, только тогда начать обучать его оружейным приемам конной и пешей экзерции. Требовалось много времени, чтобы научить вчерашнего простолюдина, крестьянина, держать себя прямо, молодцевато и как положено по уставу, чтобы крестьянская подлая привычка, уклонка, ужимки, чесание при разговоре совсем у него были бы истреблены. По пропитанию у Алексея все решилось как-то быстро и обыденно. Вечером первых суток службы к нему подошел пожилой капрал Савельич из его полуроты и предложил отобедать в его артели.
«Ежели, конечно, портупей юнкеру Алексею Петровичу не зазорно будет с солдатами из одного котла кашу есть».
И он покрутил свои пышные пшеничные усы. «С удовольствием, Савельич, спасибо за приглашение», — улыбнулся Лёшка и пошел за пожилым солдатом к его команде. На костровой площадке уже сидело множество солдатских артелей. Кто-то из них уже успел приготовить себе еду, и теперь, сидя тесным кружком, служилые молча поглощали содержимое артельных котлов. Кто-то еще варил на костерке простую солдатскую пищу, а его товарищи сидели, ожидая дежурного кострового, вели между собой неспешные беседы.
— Подсаживайтесь, господин старший сержант, — предложил рябой и конопатый рядовой, сдвигаясь со своей войлочной подстилки на землю.
— Да ладно, вдвоем уместимся, — кивнул Алексей и занял себе одну из половин. Савельич одобрительно крякнул и улыбнулся.
— Вот это по-нашенски, по-людски. Стало быть, представлю я тут все свойскую артель. Вот этого рябого, с которым вы тутчки рядом сидите, значится, Архипом зовут. Там дальше у нас два Ивана сидят. Только один белый, Вань Кудряш, а другой черный из них по цвету волос. Ну и вообще как-то я как бы сам Ваней буду. Потом дальше по кругу сидят Потап, Игнат, Осип и вот дядька Кузьма. Он самый старый туточки у нас. Еще со шведом, а в 42-м годе он воевал. Как раз тогда, когда Елизавета Петровна на престол заступила, он в рекруты попал. Ну вот все никак не хочет теперь в нестроевые переходить. «Вишь ли, ему тут интереснее с нами быть, чем в этом скучном обозе. Раньше-то нас тут 10 в артели было, но при рябой могиле Захарку убило. Вот и стало с того на одного меньше». И при упоминании покойника все истово перекрестились. «Тимоха, ну что там у тебя, готов, что ли? Все общество уже здесь собралось. Одного только тебя вот с котлом нам теперь еще не хватает», — крикнул он костровому, помешивающему варево.
«Сейчас, Иван Савельич, снимай уже! Доставайте все свои ложки!» — крикнул в ответ Тимофей и поставил посредине солдатского круга большой медный котел. Ни один из присутствующих не сдвинулся с места, выжидающе поглядывая на Савельича с Лешкой.
«Нас принято, что старший по чину с котла пробы снимает», — с улыбкой обратился к юноше капрал. «Начинайте с Богом, господин сержант».
«Так тут мне люди в отцы вон годятся», — кивнул тот в ответ на Кузьму. Но, понимая, что все общество ждет, тянуть и манерничать не стал, а степенно перекрестился и, зачерпнув первую ложку, подув на нее, отправил осторожно в рот.
«Эх, и хороша была солдатская каша!»
Вроде бы изготовлена она была совершенно просто. Дробленая крупа, разваренная с мясом, издобренная потом солью и салом — вот и весь ее рецепт. Но, поедая ее на свежем воздухе у костра, да еще с ржаным сухарем в прикуску, есть ее, голубушку, после дневных солдатских трудов было сейчас одно удовольствие. Как-то незаметно ложка достала дна, а затем и вовсе заскрябла по нему.
— Ну, вот и славно, — вздохнул Савельич. — Ежели вы не против, так у нас тут Ваньки доскребут посудину, им же потом и чистить да мыть ее.
Все тут было просто да естественно и уже распределено своим устоявшимся годами порядком. И Алексей теперь только лишь принимал все это так, как оно уже было. Приходя в свою роту, вчерашние мужички и общинники включались в абсолютно привычную для них форму социальной организации — солдатскую артель. В ней должно было быть не менее 8 человек, и старшим обычно был самый опытный из солдат или из унтер-офицеров. При отсутствии общей совершенно развитой системы снабжения в армии русские солдаты приспособились обеспечивать себя сами всем тем, что им и было нужно для своей жизни. На общие артельные деньги ими закупался дополнительный провиант, сукно или кожа. Умельцы чинили амуницию и обувь, шили мундиры или рубахи, а самые расторопные на долгих постоях даже порой нанимались на заработки. Деньги из солдатского жалования, заработков, трофейных и наградных отчислялись потом в общую артельную кассу, во главе которой служивые сами назначали степенного и авторитетного расходчика или же ротного старосту. Такое понятное всем внутреннее устройство делало русскую армию социально и национально однородной и привычной каждому, кто в ней проходил службу. Это постоянное чувство связи в бою со своими товарищами обеспечивало взаимную выручку и поддерживало боевой дух русского солдата. С первых дней службы рекруту-новобранцу внушали, что он уже теперь не крестьянин, а солдат, который именем и чином своим от всех его прежних званий преимущественен, отличается от них неоспоримо честью и славою, так как он, не щадя своей жизни, обеспечивает своих сограждан, обороняет отечество и тем заслуживает признательность и милость государя, благодарность земляков и молитвы чинов духовных. Вчерашний пахарь-простолюдин, оторванный от своего маленького мирка и повидавший в походах дальние края и другую жизнь, теперь в солдатах навсегда порывал со своей прежней жизнью и уже никогда не ощущал себя крестьянином. Теперь он был государев человек. Рекрутам рассказывали историю их полка, его славный путь с упоминанием всех тех сражений, войн и походов, в котором он принимал участие. Пересказывались имена полководцев и имена прославленных героев, которые своей службой из вчерашних подлых мужиков смогли дослужиться до всеми уважаемых старших унтеров, а порою даже до самих господ обер-офицеров. В царствование Петра I, всего лишь полвека назад, таким вот образом вышли в люди более четверти пехотных офицеров, особенно из гвардейских полков. За доблестную службу предусматривалось повышение окладов, награждение медалью или же производство в унтер-офицеры. Нередко после больших баталий солдаты получали из казны особые премиальные выплаты. Служащему причиталось жалование, оно было разным и зависело от рода войск. Рядовому пехотного полка было положено примерно 12 рублей в год. Унтер-офицеры получали примерно в полтора, а то и в два раза больше. Правда, этих денег солдаты практически не видели. Что-то уходило у них за долги или в руки маркетантов, а что-то в артельную кассу. Нередко случалось, что присваивались они нечистым на руку начальством.